Слушай новости.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня фракция КПРФ выступила с инициативой думского обращения к президенту Владимиру Путину с призывом заново расследовать события осени 1993 года. Сюда они включили увековечивание памяти погибших защитников Конституции, реабилитация жертв этих двух драматических дней и социальное обеспечение родственников погибших и так далее. Но эта инициатива, разумеется, не нашла поддержки Нижней палаты парламента, нужных 226 голосов, и была забаллотирована. О том, нужно ли заново расследовать события осени 1993 года, мы сегодня обсуждаем эту тему с председателем Совета правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым, адвокатом Юрием Павловичем Ивановым, депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ нескольких созывов. И у нас на прямой телефонной связи будет журналист Валерия Новодворская. Первый вопрос, Юрий Павлович, какие, по вашему, вопросы нуждаются в переосмыслении и, может быть, в повторном расследовании?
Да я считаю, что бесполезно проводить повторное расследование, потому что позиции в обществе четко разделены, они разграничены. Есть сторонники Ельцина и его действий, а есть сторонники действий парламента в то время. Поэтому ничем мы тут не добьемся. Было ясно, что эта инициатива будет отклонена. Единая Россия за нее не проголосует. Да я посмотрел, и социалисты, справедливый рост, и только 8 голосов было за, остальные просто не нажимали на кнопки голосования. Поэтому эта инициатива, она такая политическая. Я бы сказал, что это дань памяти. Вот для меня, которые попытались коммунисты реализовать. Потому что те предложения, там, сооружение мемориала, может быть, какие-то социальные льготы для людей, для родственников погибших. Было ясно, что при сегодняшней власти это все обречено на неудачу.
Напомню, что Юрий Павлович был адвокатом Александра Рудского, вице-президента, а затем и несколько дней принявшего присягу на должность президента вместо отрешенного Верховным Советом от власти Бориса Ельцина. Вопрос Александру Черкасову. Как вы считаете, какие вопросы остаются без ответа до сих пор?
Ну, во-первых, я не соглашусь с нашим основным сегодняшним выступающим, что не нужно расследование. То, что общество разделено на лагеря, это не значит, что нету задачи понять, что же было на самом деле. Как распределились мнения? Так мнения распределились прежде всего вокруг мифов о том, что тогда было. Миф о том, что у Белого дома были страшные красно-коричневые убийцы. Это с одной стороны. С другой стороны, миф о том, что сторонники президента это были тоже люди с рогами, хвостами и так далее, и так далее. Это из разряда того, что у людей было в головах. Важнее понять, прежде всего, в событиях 3-4 октября, что на самом деле случилось. Как стал возможен прорыв демонстрантов, или уже их назовем повстанцами, к Белому дому, к Дому Советов на Краснопресненской набережной. Есть версия, что это был гнусный заговор для того, чтобы спровоцировать в итоге силовое разрешение конфликта. Почему исчезла с московских улиц милиция? Как стало возможно, что была взята мэрия практически без сопротивления? Почему удалось беспрепятственно дойти до Останкино, доехать до Останкино людям от Белого дома? С чего именно начался расстрел толпы в Останкино, где погибли 46 человек? Что происходило, наконец, 4 октября? Что это за страшные снайперы, с помощью которых потом все объяснили? Ну и, наконец, сколько же человек погибло в эти дни? Всех назвать поименно, извините, это наш долг. Это то, что касается событий. То, что касается смысла событий, наверное, главное. А почему то, что должно было решаться мирным путем, путем переговоров, пришло в итоге к вот такому развитию, к гибели людей? Почему не способны оказались стороны обеспечить разрешение вопросов, стороны, две ветви власти, разрешение вопросов мирным путем. И почему демонстранты 3 октября, как они могли обеспечить вот это самое, возможно, мирное развитие, мирное разрешение ситуации? Были ли вообще какие-то точки в этих событиях, где, поведи люди себя немного по-другому, они пришли бы к другому результату? Это очень важно, потому что на самом деле, может быть, мы не замечаем, но в последние 2 года у нас ситуации, сходные с тем, что было в 93-м году, повторяются и повторяются в обществе, на московских улицах, на московских кухнях, в головах людей.
Юрий Павлович, как вы считаете, 20-летие этих событий, оно показало нерешенность многих проблем, которые они нам оставили в наследство?
Конечно. Я, прежде всего, хочу поправить моего уважаемого оппонента, что, или коллегу, как угодно, что я совершенно не против этих расследований. Вообще, исторические расследования, прошло 20 лет, можно проводить до бесконечности. Я просто как человек, который в то время был в эпицентре также этих событий, я хорошо помню, знаю. Мне кажется, что сегодня все переходит так, как и делается в истории. Это переходит в мемуары, воспоминания, фильмы. А вот установить истину путем там допроса 500 человек, по-разному оценивавших эти позиции, бесполезно, потому что эти позиции выкристаллизировались сегодня уже. Вот мне этот итог совершенно понятен. Для меня совершенно ясно, что Ельцин, попирая ту конституцию, которая была, разгромил парламент. И в этом смысле самое страшное – это финал. Мы получили такой жесточайший авторитаризм. Вот я вам скажу, что потом была на этой крови принята конституция. И я, естественно, человек нелиберальных взглядов, но есть у либералов такие как бы люди, которые, ну, заслуживают уважения. Ну, например, был такой либерал Владимир Максимов, писатель. В свое время из Советского Союза его выдворили, он занимал откровенно либеральные позиции. Вот когда он эти итоги октябрьских событий, они затем проявились в виде принятой конституции. Вот он выдал фразу, которую ни один коммунист не скажет. Он сказал: Россия получила конституцию полуфашистского государства. Под этой конституцией мог работать кто угодно. Саддам Хусейн, Гитлер, кто угодно. Мы получили самые страшные последствия, об этом надо сегодня говорить. Мы получили конституцию такого авторитаризма, когда у нас не то, что не парламентская, не президентская республика, а у нас сверхпрезидентская республика, где президент определяет абсолютно все. И вот эта вот абсолютная вертикаль, она нам дает, например, абсолютную коррупцию. Вот надо понимать, что то, о чем мы сегодня больше всего говорим, то, о чем тут вот Навальный, другие, коррупция, какая-то тема не сходит, так сказать, со страниц прессы, с экрана телевидения. Вот мы должны понимать, что все это было рождено в 93-м году, это было рождено Ельциным, и даже вот такая внешняя картинка, я вам скажу, она мне напоминает Гитлера в 33-м году. Потому что не народ привел Гитлера, там 33% в 33-м году, треть, да, проголосовала за Гитлера, а его вместе, привели, да, элиты, его привели определенные элитные круги. Точно так же Ельцина привели совершенно определенные круги к власти. И точно так же, как потом был разогнан немецкий парламент, и всех членов парламента, правда, пересажали и расстреляли, так же поступил и Ельцин. И даже вот этот пожар немецкого Рейхстага, который сгорел, да? Он мне очень напоминает вот эти танковые залпы, когда бомбили, когда там в 3-м подъезде, по-моему, 20 или 30 трупов лежали один на другом. Поэтому для меня важны вот эти итоги. Я вижу взаимосвязь событий 93-го года с сегодняшним днем. Что, конечно, не исключает возможности поговорить о самых различных аспектах того, что происходило. Давайте, как прорвался народ, провоцировала ли милиция он это, была ли заранее установка или нет. Как вот, я понял, мой коллега там валялся под обстрелами в Останкино, когда туда прибыл такой Евневич, палач, с моей точки зрения, который потом возглавил Днепропетровский, наши подразделения, получил Героя России, да? Или как лупили...
В Приднестровье.
Да, в Приднестровье, да, да. Он получил Героя России за этот расстрел. И до сих пор он живет и
Евневича
радуется.
Не было в Останкино.
Значит, дивизия Евневича, минуточку, но по материалам дела... Я же участвовал еще в том защите Рудского. Я могу сказать, что были вполне конкретные подразделения, и вполне конкретные люди, которые руководили этими операциями по, так сказать, по приведению в порядок городской жизни.
Вот видите,
да, Александр
есть, и очень даже есть о чем поговорить. Начиная с того, что в Останкино был не Евневич, а Лысюк, 6-й отряд спецназа, Витязь. Был 8-й отряд спецназа, который, в общем, не участвовал, а был так на подхвате. Там были внутренние войска.
Я говорю о тех, кто подошел и расстреливал, а не о тех, кто был в Останкино.
А я и говорю...
Не о тех Витязек, извините,
да,
которых там... Двери разбили, они, бедняги, затряслись.
Ну да, выстрел из гранатомета.
Да-да, провокатора. Чего...
Нет,
из, почему? Из, да это из Петербурга. Фамилия его Черкасов или...
Черкасов это я.
Простите, простите.
Не надо. Я видел, Анисимов, как этот гранатомет или... захватывали около штаба, блокирующий Белый дом группировки. Я видел, как с ним пытались управляться. Есть фотографии этого выстрела. Вот,
есть конкретное лицо, прежде всего, по материалу дела.
Материалы дела это отдельно. Материалы дела это отдельная песня. Я с некоторыми материалами знаком.
Не знаю, хотел, могли знакомиться.
Я хотел бы познакомиться, как и все мы хотели бы познакомиться с этими материалами целиком.
Не получится, не дадут.
Увы. Но экспертизы оттуда, те, которые опубликованы, это дивно, как выстрел из гранатомета пытались вычеркнуть. Насчет тел, да, действительно, 33 тела лежали одно на другом в туалете в одном из подъездов, их оттуда выносили. Потом вопрос, сколько, кто и где его нужно снять. Но главное здесь, наверное, чуть-чуть в другом. Все-таки давайте разделять мнение о том, что происходило, и убеждения людей. И, собственно, сами события, что произошло. Вот такой простой вопрос. Смотрите, после прорыва демонстрантов к Белому дому 3 октября, был ли шанс на дальнейшее бескровное развитие? Это важный вопрос. В уголовном деле на него ответа нет. По-моему, никто не ставит такой вопрос. Или, например, 2 октября, когда был, как теперь сказали бы, оккупай, большой оккупай на Садовом кольце. Значительная часть Садового кольца у Смоленской площади была захвачена демонстрантами. Они отбили несколько штурмов ОМОНа. И главное, эта территория не была взята штурмом. В итоге демонстранты разошлись. Илья Константинов вел переговоры, и люди смогли уйти. Казалось бы, замечательное, огромное достижение. О нем никто не вспоминает. О тех моментах, когда был шанс на мирное развитие, на мирное разрешение, не вспоминает никто. Все стремились к одному, к полной победе. А насчет того, Евневич или не Евневич, есть о чем поговорить. Потому что люди, которые сделали карьеру, которые пошли в рост после октября 93 года, потом... действовали в Чечне, и можно сказать, что танки из Москвы октября 93-го въехали в декабрьский Грозный, и с тех пор мы 20 лет живем в воюющей стране.
Да. Давайте дадим слово Валерии Ильиничне, Новодворской. Валерий Ильинична, как по-вашему, справедливо ли распорядилась история, что амнистия 94-го года упрятала все концы в воду и отпустила все грехи всем участникам событий октября того же 93-го года? Вам слово, добрый вечер.
Новодворская по совместительству еще лидер Демократического Союза. И мы все стояли у Моссовета и готовились умереть благодаря действиям Хасбулатова и Рудского. Мы-то стояли с другой стороны баррикад, так что тоже в эпицентре. Расследование – вещь хорошая, но в России нет правосудия. Если это коммунистам неизвестно, то могу им прямо об этом сказать. Имело бы смысл передать это в международный арбитраж, и, может быть, хотя бы там объяснят требующему реабилитации господину Рудскому, что никому не позволено ни при каких обстоятельствах брать штурмом мэрию, брать штурмом телецентры и после этого строить из себя казанскую сироту. За столкновением двух ветвей власти стояла более важная вещь. И это уже повторение, но не современности, а повторение 1917 года. Открытая гражданская война. Это был рецидив того, что произошло в 91-м, ГКЧП-2. И единственной задачей тех, кто сбрасывал триколор с Белого дома и вешал туда эту красную тряпку, преступную серпом и молотом, это была задача остановить реформы, вернуть все вспять, вернуться к Советскому Союзу. Что касается Конституции, то это была советская лукьяновская конституция, плюс кое-что наскоро к ней приписано. И сейчас у нас одна из лучших конституций в мире. Но ни одна конституция не может заменить воли свободного народа. А для рабов никакая конституция не подойдет. Была бы шея, а хомут найдется. Поэтому Путин сделал из этой конституции половую тряпку. Что же до расследования, могу предложить встречный иск. Давайте проследуем деятельность Компартии, там, начиная с 1917 года, можно еще и 1905 прихватить. И посчитаем не только тех, кто остался у Останкина и у Белого дома, а те 40 миллионов, которые благодаря коммунистической диктатуре остались в вечной мерзлоте Колымы и в подвалах разных Лубянок и ВЧК, и по совокупности этой деятельности запретим коммунистическую деятельность в России.
Спасибо, Валерий Ильич. Давайте Юрию Павловичу дадим слово для ответа. Юрий Павлович, как вашему? Кто бы мог стать верховным арбитром в этом споре, как Валерий Ильич говорит?
Кто? Валерий Ильич, понятная фигура. Что я буду... Вот видите ли, это коммунисты, реванш. Да, парадокс. Вообще, история, конечно, была очень интересная в 93-м году. Вы понимаете, ведь вот когда я ходил в Лефортово, надо просто понять, кто там сидел. Там сидели чеченец Хасбулатов, генерал Рудской, который герой в 91-м году... Да дело не в том, что он герой Советского Союза. В 91-м году он арестовывал ГКЧПистов, он арестовывал коммунистов, да?
Фаруси, да.
Там сидел, человек, диссидент в советские времена, который, я не знаю, он там в кочегарке работал, я его хорошо знаю, в высшей степени достойный человек, Илья Константинов, у которого сейчас сына судят, да? Там сидел пролетарский вождь Анпилов. Там сидел русофил Макашов. Понимаете, кстати, там сидели все, кроме Баркашова, который был откровенным провокатором, на мой взгляд, потому что вся телевизионная картинка того времени, она шла под показ Баркашова и под зигу его группы ребят. Причем он позволил это снять, это все запускалось на телевидении, этим запугивалась, кстати, еврейская интеллигенция, что вот садисты, антисемиты и так далее.
В больнице лежал.
Нет, я вам рассказываю, что из этого Белого дома все направились в Лефортово. Вот у Рудского здесь лежала моя визитка как адвоката в верхнем кармане. Единственный, кто оттуда ушел своими шагами, его никто не задержал, это был Баркашов. Но дело не в этом. Дело в том, что вот этот посыл, что это коммунистический там реванш, уже надоело на эту тему говорить, потому что это явная билиберда. По сути дела, вот для меня, как для юриста, который проработал 3 срока и в Думе, все-таки я был заместителем председателя комитета по конституционному строительству, поэтому конституционные вопросы, они мне близки. Для меня совершенно очевидно, что в этот момент столкнулись две силы. Люди, которые сражались за авторитаризм, так сказать, Ельцина, и люди, которые сражались за парламент. Вот для меня этот расклад выглядит именно таким образом. Назвать Илью Константинова коммунистом или Хасбулатова. Хасбулатов, сидя в тюрьме в Лефортово, писал антикоммунистические статьи, которые публиковались где только можно. Поэтому вот эта вот версия, которая запущена, вот мы демократы там, а это вот коммунисты, это для такого, для обихода, это вот то, что говорил мой оппонент о мифах. Вот я думаю, это тот миф, который вдалбливается уже несколько десятилетий в сознание людей подрастающих. А на самом деле вопрос прост. Мы хотим иметь парламент с контролем за президентом и за исполнительной властью, или мы хотим иметь диктатора, авторитарного такого полумонарха, который расставляет своих людей, директора мебельного магазина делает министром обороны, какую-то тетку из, я не знаю, посреднической фирмы делает министром сельского хозяйства. То, что мы сегодня наблюдаем, взаимосвязь совершенно однозначна. И Новодворской надо благодарить Бога, что сегодня у нас есть Путин, который ее охраняет, и который с помощью ОМОНа давит и душит любое движение сопротивления.
Александр, как вы считаете, вот те издержки, о которых говорит Юрий Павлович, они перевешивают те завоевания, которые все-таки были достигнуты в те дни?
Ой, какие завоевания? Вот опять-таки мы многое путаем. Насчет завоеваний. Пожалуй, одна из лучших книг, которая была сделана, но не опубликована в итоге, не пошла в тираж о этих событиях, просто мониторинг событий, называлась «Поражение цели». Цель, поставленная преодолеть двоевластие, получить полноту власти для всего хорошего, для реформ, для всего хорошего, для всех хороших людей. С помощью таких средств она решена не была. Посмотрите на результаты выборов 12 декабря 1993 года. И дальше уже следующим уходом в борьбе за власть, но, разумеется, для того, чтобы удержать ее, была попытка перехватить знамя, что называется, перехватить электорат, сделать нечто национальное и патриотическое, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. По сути дела, со второй половины декабря 1993 года пошла подготовка к решению чеченской проблемы, вот к той самой войне, которая пошла. Да, средства, они меняют цель. Даже если у кого-то была хорошая цель, то, боюсь, она где-то по пути затерялась. Да, собственно, уже тогда, вечером 3 октября, все было не так, как говорила Валерия Ильинична. Да, она пришла, многие пришли по призыву Гайдара, насколько я понимаю, к Моссовету. Но давайте посмотрим, что происходило в эфире милиции внутренних войск в тот момент, когда Гайдар выступал со своим обращением. Именно в это время генерал Голубец, первый заместитель командующего внутренними войсками, руководивший действиями в Останкино, докладывал своему командующему Анатолию Куликову о том, что все прекрасно, всех, кого нужно, рассеяли, расстреляли, отогнали. Осталось допустить пожарные машины для тушения. Так что то, о чем говорил Гайдар, что, мол, сейчас ситуация на волоске, она уже не была на волоске. И это не на волоске было решено усилиями, прежде всего, внутренних войск, бойцов и офицеров которых отнюдь не назовешь демократами. К Валерии Ильиничне они вряд ли относятся лучше, чем мой уважаемый собеседник. Все было совсем не так, как представляли те, кто считал себя тогда победителями. Победителями они уже тогда не были. Они не были даже стороной в этом конфликте. Но я не соглашусь в одном. Да, с одной стороны, были противники, в значительной степени именно противники авторитаризма Ельцина. Очень многих оскорбило то, что за них приняли решение, у них отняли их права. Но с другой стороны, тоже были не сторонники, скорее, а противники. И с той, и с другой стороны, были противники, а вот сторонников некоторой позитивной цели не было. И с той, и с другой стороны, были люди, готовые идти не то чтобы до конца, но до крови, по крайней мере. Малая гражданская война, которая длилась у нас меньше 2 суток, она продолжилась тем кровопролитием, которое идет до сих пор. Когда-то мы гордились или ужасались, что целых 3 человека погибли в августе 91 года. А здесь даже точно неизвестно, 167 человек, может быть, еще человек 20 неучтенных, там до 200 суммарно погибших. Но ведь действительно нужно помнить, нужно их помнить. Не только так, как это есть теперь, вот так подпольно, Всех погибших мы должны помнить, и этих погибших тоже в нашей малой гражданской войне. Они забыты. Вот в этом смысле, в этой части, я, наверное, бы поддержал тот проект, который внесен был в Государственную Думу. Мы слишком легко перешагнули через кровь тогда, и с тех пор эта кровь льется. Насилие было именно тогда легитимизировано в России. Ради чего-то хорошего, как, может быть, кто-то считал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. О том, нужно ли заново расследовать события осени 93-го года, мы сегодня беседуем с нашими гостями Александром Черкасовым, Юрием Ивановым и Валерией Новодворской.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи и снежным королям и королевам, российским олимпийским чемпионам прежних лет. «Игры на свободе». Премьера в субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Запасти записывали Банкёрова, голос его, что он делал,
как он говорил. Да, продолжаем нашу программу. Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем необходимость заново расследовать события 93-го года. Юрий Павлович, вот как вы считаете, может ли сейчас, спустя 20 лет, стать известным полный список всех погибших? Существует ли он у кого-нибудь из следователей?
Нет, ну, во-первых, этот список был определенный, да? Но мы понимаем, что там оцепили это место происшествия, его, значит, трупы увозились, там баржа подъехала, там много было всяких моментов по ночам. Но дело в том, что там действительно было много людей, которых трудно было учесть, потому что можно было посчитать, допустим, москвичей, да, он с паспортом, без паспорта, установить личность. А, например, вот приезжали люди там с Приднестровья, с Прибалтики, русские, да, или сторонники парламента. Вот при мне три парня, они ушли в подземные ходы, сказали, мы уйдем туда. Поэтому, как бы, это сложный вопрос. Я хочу сказать о другом, что когда мы начинаем говорить о, значит, том, что стороны вот воевали, для меня это полная натяжка, потому что, ну, совершенно четко установлено, что все оружие Верховного Совета в масле стояло, было не сделано ни одного выстрела. А жертвы со стороны демократов, это были жертвы, вот, например, такой был экстремально настроенный Терехов, полковник, кажется, он был, или подполковник, который где-то там у какого-то штаба устроил какую-то акцию, и погиб там человек. Это никакого отношения, так сказать, не имело ни к Рудскому, ни к Хасбулатову, ни к парламенту. Это эксцесс, вот, скажем, ну, хотите, назовите дурака, или психопата, или фанатика, да, или, значит, один был, но погибшие-то все с одной стороны. И причем, когда мы говорим о погибших, вот то, что не сообщается, я могу сказать такие вещи, мы тут так немножко легко относимся к делу, но, например, я помню, в материалах дела адвокатов были обязаны знакомить с постановлениями о назначении экспертизы. Проводились экспертизы трупов. И вот эти трупы погибших, когда ты читаешь, что у него выколоты глаза, что у него прострелены локти и коленки, я могу фамилию назвать, это был такой из Подмосковья подполковник Сурский, труп был изувечен, это был такой редактор какого-то русского журнала Марченко, я эти экспертизы относил в «Завтра», и спасибо Проханову, газета «Завтра» эти экспертизы в то время печатал. Но это был 93-94 год. Значит, вот эти изувеченные люди. Потом, то есть совершенно однозначно, что это не была война какая-то гражданская, а это был односторонний расстрел страны, у которой в руках все было, против страны, у которой там один гранатомет или автоматы, из которых никто не стрелял. И одно из самых таких вот тяжелых воспоминаний для меня было, это когда 5 или 6 числа, все-таки у Ельцина в средствах пропаганды было много дураков. Я вам скажу, ну, например, хотя трудно сказать, но, например, мне говорили, что по инициативе Полторанина показали весь вот этот расстрел, допустили CNN, BBC. История получила эту картинку, как свою представительную власть мочат. Но если вы возьмете мемуары Коржакова, это такой, знаете, был ординарец при Калигуле. Вот для меня, если Ельцин это Калигула, это его ординарец. Вот он там пишет, как они обсуждали, как выкурить депутатов из Верховного Совета. Ну, известно, что они отключили воду, они отключили там канализацию, окружили колючей проволокой. Мы на эту колючую проволоку ходили, я сам людей водил. И в этой толпе был, и там свое получил у Краснопресненского метро меня. Немножечко, так сказать, попинали ногами. Но я могу сказать такую вещь, что ведь вы возьмите эти мемуары официальные, что он пишет, собирается Черномырдин, Ельцин, вся вот эта его гвардия, да, и они обсуждают вопрос Коржакова, Барсукова. Идет предложение, давайте с балкона во время заседания кинем хлорпикрин, ведь отраву, чтобы эти как крысы и мыши депутаты оттуда все разбежались. Обсуждают, как эту представительную избранную власть, как ее оттуда выкурить. Потом, по предложению Барсукова, как там написано, находят какого-то изобретателя в Подмосковье, который придумал такую вот машину, которая бьет лазерным лучом. А вот давайте можно будет этим лазерным лучом вот по глазам им дать. Вот это, вы понимаете, это вот, ну, я просто призываю прочитать мемуары Коржакова. И, наконец, что потом происходит? Вот эти изувеченные трупы. Это убийство альфовца. Вот там был альфовец парень. Да. Подвели альфу, говорят, вот штурмовать, не штурмовать. Выстрел ему в горло сюда, если не ошибаюсь, куда-то между шлемом. Ему засаживают пулю, он погибает. А вот там по той баллистике, которой я занимался по делу, мне стало понятно, откуда был выстрел. Выстрел шел примерно, там есть на возвышении такая фабрика Капранова, она выпускала обувь. Вот я вот на эту фабрику Капрана туда ездил в то время, был адвокат Рудского, пытался выяснить. Мне рассказали, охрана меня туда не пустила. Сказали, что пришла группа туда, они расположились там, в этом Капраново наверху, с винтовками со всеми, да? В принципе, можно было бы сегодня, теоретически, можно было бы взять 11-е отделение милиции города Москвы, которое курирует эту зону, поднять по спискам, вытащить людей, которые в то время возглавляли милицию, потому что мне эти сторожа говорили, что руководство отделением милиции привезло вот спецгруппу, ее туда разместило. Вытащить этих ребят, выяснить все эти обстоятельства. Но для меня совершенно однозначно, что это были люди Коржакова. У Коржакова, кстати, этот план разрабатывал один морской офицер.
Захаров.
Да. Я, кстати, сам служил на атомных подводных лодках на севере. Отец у меня был подводник. Поэтому это для меня было особо горько. А в свое время, вы помните, была комиссия, мы сейчас говорим, вот комиссия восстановить расследование. Да я был уже в этой комиссии. Была комиссия по импичменту Ельцина, где вот этот эпизод менялся. И туда никто не приходил. Причем отказывались давать показания в комиссии такие ребята под таким, знаете, интересным поводом. Наверное, Степашин объявил, что он считает неэтичным давать показания против президента. Вообще, это даже не в Киеве. То есть его вызывает комиссия, созданная представительной власти, чтобы он дал объяснение, что происходило. А он встает в позу и говорит, да я тут неэтично по отношению к Ельцину. Вот такой вот герой, да? И туда пришел этот Захаров, который рассказывал, как они, вот Коржаков ему поручил разработать операцию вот эту. Я ему, помню, задавал такой вопрос. Я говорю, вас никто не пробовал, вот за эти, это был 95-й год, вас никто не пробовал прикончить вот за эти годы, за все за эти трупы, за все за это. Он так начал кривиться. Так вот, я хочу сказать такую вещь. Мы заговорили о Полторанине, который это все позволил увидеть.
Да,
спасибо ему,
да.
Сохранил это для истории. А самое такое потрясающее для меня было, это когда 6-7 числа на телевидении, на федеральный канал, привели танкистов, которые стреляли по... Помните этот эпизод или не помните? Привели танкистов, которые стреляли по Верховному Совету, да? Привели этих танкистов, молодые ребята, красивые, такой блондинчик, красавец, лет 27, мы вот зарядили там по окнам и так далее, да? И вот они сидели, и ликующие телекомментаторы федеральных каналов, все как они либералы, коммунистов, русофилов, у нас комментаторов нет, Володя. Не было и нет, вот до сих пор. И вот эти ликующие комментаторы, они задавали им вопросы, а потом говорят, ну а вас хоть, ну вот, наградили, да, ну нас премировали, ну еще нам, один говорит, ну нам еще, ну подарили телевизоры, Санио. Вот омерзительнее этого так сказать, я в жизни мало что припомню. И всех этих ребят потом разослали по каким-то гарнизонам. Ну, где вот эти? Где вот эти? Да, да, да нет, покажите мне этих героев сегодня. Затем покажите, сказать, дайте мне.
Я могу сказать, где некоторые из этих героев оказались год спустя.
Давайте их приведем сюда, вот со мной и с вами.
Некоторых
давайте
мы поговорим. Уже не приведем.
Да, потому они во время атаки на Грозный сгорели.
Может никогда быть. 26 ноября 1994 года Грозный штурмовала оппозиция. И эти танки пожгли. Там оказались среди офицеров подмосковных гарнизонов, в том числе и те, кто 4 октября... тут их уже ФСБ поднаняла для того, чтобы они сработали по чеченскую оппозицию. Но, в общем, тягостная последовательность. Понимаете, вот опять-таки, эмоции – замечательная вещь. Вы говорите, выстрел, который убил Геннадия Сергеева, офицера группы «Альфа», был произведен со стороны фабрики Капранова. Мне осуждение другое. Оно основывается на том, что примерно тогда, когда погиб Геннадий Сергеев, вдруг та группировка, которая обеспечивала ввод в Белый дом альфовцев, они же не своим ходом передвигались, им выдали бронетехнику и их перебрасывали из района зоопарка. Так вот, эта группировка, она в радиообмене очень обеспокоилась тем, что идет огонь со стороны, ну не фабрики Капранова, а со стороны мэрии гостиницы «Мир». И дальше они через некоторое время таки выяснили, кто был и кто стрелял. Причем это были не одиночные выстрелы, а, судя по всему, пулеметный огонь. Даже вот по таким эпизодам есть что выяснить, можно выяснить. Другое дело по погибшим. Давайте вернемся к этому. Во-первых, ну, стреляли, да? Вот, например, видеозапись около 11-12 часов 4 октября, когда парень, забыл, как его, который с белым флагом-то выпустили из Белого дома, он выбегал. Он как раз перебегал через баркашей, группа баркашей туда, оттуда еще не ушла, и те вели огонь. Те вели огонь, да, действительно, какая-то часть оружия ее получали и сдавали обратно в масле, да, ведь многие пришли со своими стволами, и своими стволами ушли. Эти стволы вели огонь.
Так вот никого не убили из атакующих.
Так, сейчас, извините, экспертизы, которые были в деле, это отдельная песня.
Нет, просто трупов почему? Нету.
Сейчас, можно? Ничего, можно? Трупы есть, мы к ним вернемся чуть позже.
Да,
дело в том, что мемуаристы...
У циноидов ни одного трупа.
Так, можно? Вы говорили долго.
Согласен.
Дело в том...
Заблуждение не вводить.
Дело в том, что мемуаристика, касающаяся октября 93 года, относится не только к Хасбулатову, Рудскому, но и ко многим рядовым участникам событий. И по многим группам, именно вооруженным группам, которые участвовали в событиях, мы имеем их рассказы. Мы знаем и количество, и имена погибших в этих самых вооруженных группах. И кто как уходил, мы тоже знаем. Так что потери тех же приднестровцев или других подобных групп, они известны. Это все не секрет. И получается так, что мы можем по большинству эпизодов гибели людей восстановить, а кто это был. Вы говорите, что, возможно, погибли какие-то приезжие, не москвичи. Действительно, среди погибших, объявленных, например, главным медицинским управлением была значительная доля москвичей, больше, чем были около Белого дома. Но это тоже объясняется, на самом деле, это легко развязывается. Во-первых, кого мы считаем москвичами? Вот по общению там выяснялось, что москвичи – это те, кто из-за пределов Москвы. Подольск – это уже не Москва. А для медицинского управления московский регион, он един. Во-вторых, значительная часть погибших у нас в Останкино, например, это когда значительная часть пришедших туда людей – это были москвичи, участники демонстрации 3 октября. Если мы будем говорить о 4 октября, то там едва ли не половина погибших – это погибшие в толпах зевак. Вот уж очевидные москвичи. И тут вот такой косвенный аргумент, он не работает. Насчет баржи. Ну, извините, если опять-таки собрать все свидетельства, которые, все упоминания этого эпизода баржи, которые якобы вывозили тела, то выясняется, что все сводится к одному свидетелю, мягко говоря, не очень надежному. Нету подтвержденных из нескольких источников таких сведений. Известно, что там был пожарный катер, насчет баржи нет. Про какие-то оцепленные территории, где были расстрелы или где вывозили трупы, я до сих пор нахожу людей, которые проходили в определенное время, там, 5 октября, через эту территорию, трупов не было, вывоза тел не было. Или расстрел на стадионе, о котором говорят. Я нашел человека, фотожурналиста, который был там. Мало-помалу можно выяснить вот про эти серые зоны, кто там был и что там было. Вот сейчас может быть некоторая неопределенность, человек 20 погибших, так что меньше 200 это такая оценка сверхаккуратная. Но вдумайтесь, это же огромное число. Вот, товарищи, читатели, зрители, слушатели, 30 человек в поле зрения, это уже все, мозг отказывает. 30 погибших в поле зрения, это вы себе представить такое не можете. Мы увлеклись огромными цифрами с огромными нулями, и для нас вот эти, пусть 150, пусть 200 человек, не есть огромное число. То, что они не названы поименно, то, что это удел не власти, не ответственных граждан, не всех ответственных граждан страны, это удел до сих пор оппозиции, вспоминать их в годовщины, это залог того, что мы легко льем кровь дальше. То, что так легко, так легко мифологизируются эти истории, это тоже залог продолжения безответственных действий. Понимаете, когда у нас всюду сплошной заговор, заговор ли 3 октября, вот, да, пропустили Востанкина, чтобы расстрелять, или заговор 4 октября, какие-то непонятные снайперы стреляли по людям. И это безответственность. И в том и в другом случае понятно, кого выводила из-под ответственности власть. 3 октября 1993 года те же самые люди, которые положили основу милицейскому драпу от Белого дома, командованию внутренних войск, они спустя несколько часов, приказав открыть огонь в Останкино, спасли нашу уважаемую исполнительную власть. Как же их можно было наказывать? 4 октября были жертвы среди силовиков. Где-то даже сожженный БТР был, когда вдруг колонны внутренних войск и десантников увидели друг друга и началась перестрелка. Огромные потери от так называемого дружественного огня. Неужели можно было про это говорить? Неужели можно было это расследовать? Неужели можно было героев, которые все спасли, после этого с них еще спрашивать, а что же вы так друг друга положили? И тогда все это было покрыто мифом о снайперах. Вот никто не ответил среди победителей. С побежденных пытались спросить, но тут была амнистия. Сейчас говорится о реабилитации у тех, кто был с проигравшей тогда стороны. Об ответственности победителей тогда не говорилось и не говорится и теперь.
Давайте дадим слово Валерию Ильиничу. Валерий Ильич, как вы относитесь к тому, что Ельцин действовал руками таких людей, как Барсуков и Коржаков? Вот вас это не смущает сейчас, спустя 20 лет?
Я согласен с господином Черкасовым, господином Ивановым, говорить, естественно, бесполезно, что силовики – плохие гаранты реформ.
Союзницы.
Но кроме мифов есть еще и факты. А факты таковы, что в АГАТЕ был потом напечатан документик, состряпанный Рудским и Бабуриным, об ответственности, кому 7 лет, кому смертная казнь, поддержавшим Ельцина. И в аэропортах было поручено ловить членов Демократической России, если они попытаются покинуть страну. Если считать мифом расстрельные списки, где и моя фамилия есть напечатанная в МК, то уж безусловно разговоры Рудского, что Ельцину полагается виселица, мифом не являются. Могу сказать господину Черкасову, исходящему, разумеется, из лучших побуждений, что Ельцин тогда, неважно с чьей помощью, спас страну от открытого красного террора. Мы продлили жизнь демократии на 7 лет до 2000 года. Дальше это было не в нашей власти. Что же касается внутренних войск, мы им ничего не должны. Потому что пока они думали и ждали развязки, а полиция исчезает с улиц всегда, когда начинается открытая гражданская война, она ведь и в 17 году с улиц исчезла, и также всякая охранка, никто не будет класть голову, не имея гарантию, что за это не придется потом отвечать. Пока войска шли, как слуны, а внутренние войска отказывали, по сути дела, Ельцину в повиновении, Гайдар добыл в Шойгу 1000 автоматов. Еще бы пара часов, и эти автоматы были бы розданы тем, кто умеет и с ними обращаться, тем, кто стоял у Моссовета. А мы бы сами взяли Белый дом. Ну, я, конечно, стрелять не умею, но там были люди из Живого кольца, там были люди, прошедшие Афган, там было кому дать автомат.
Спасибо, не Валерий Ильич. Еще один апокриф до слова Юрия Павловича Иванова.
Три коротких реплики. По поводу Валерия Ильича. Вы знаете, вот этот разговор о расстрельных списках, ну, это такая белиберда. Впервые я с ним столкнулся по делу ГКЧП. Я защищал Крючкова, представитель КГБ. Да. И вся пресса два года вопила, чтобы были составлены расстрельные списки. Вот Бурбулис номер два, Старовой это номер три, Шапошник там выходил, Галая в списке пятая, Степашин Галая седьмой. Кончилось все прекращением дела со стороны прокуратуры в этой части, что ничего подобного не было. Это вот эту мифологию она переносит теперь и на Рудского, и в списках. Но это не только никогда не вменялось им, но это просто никогда даже с следственной бригадой вопрос не возникал в силу его заведомой глупости и пустоты. Вторая реплика по поводу выступления моего коллеги, оппонента, я не знаю, как его назвать, то, что так он говорит, в общем, достаточно правильные вещи, он для меня не либераст, скажем так. Но, с другой стороны, все-таки, вот вы говорите, кто там откуда зашел, шел боржа. Да тезис-то мой простой, если вы его опровергаете, так скажите. Мой тезис такой, что из этих 170, 180, 190, 200 погибших, да, было много людей, как у Останкина, совершенно непричастных ни к чему. Но среди этих погибших не было ельциноидов, не было людей, которые шли бы в атаку героически на Белый дом. И там где-то в перестрелках, как в Беслане они погибали, эти ребята, да, в боях с моджахедами. Ни одного человека не было. И я вам скажу аргумент, что если такие люди бы были, они бы пали, то им бы должны были бы давать звание Героя России, так как это давалось в 91 году этой троице. Никого. Поэтому надо все-таки соотнести вещи. Одна сторона вся в крови, а вторая целая. И в этой ситуации, с моей точки зрения, можно говорить не о каких-то боях и гражданской войне, а об одностороннем расстреле. Вот я как адвокат, который 40 лет практикует, но для меня это совершенно очевидно. Потому что иногда у нас говорят... Они дрались, драка. Да на самом деле, как три мужика молотят какого-то пацана. Это избиение, а не драка. Так и здесь. Это был расстрел. Это не была битва, война на равных. И последний, третий момент. Вот о деле мы говорим. Да вот там они ушли от ответственности. Вы видите, какая сложилась обстановка? Я же ее хорошо помню. Мы, адвокаты, приходили в Лефортово. И следователи начинали с нами разговор. Ну, пробейте амнистию. Я в то время был депутатом Госдумы. Я голосовал за эту амнистию. Потому что мне надо было, чтобы люди вышли из тюрьмы. И я за Рудского приходил на фракцию коммунистов и говорил, ну, люди там сидят, давайте мы чего, амнистию. Следственный аппарат, почему не пустили дело в суд? Да потому что в суде бы выяснилось, что было односторонний расстрел и избиение. Никакая это не коммунистическая, так сказать, там какая-то попытка обратного переворота. И... В силу этого, это было такое сопротивление следователей, прокуратуры, МВД, КГБ, вот сопротивление, потому что их заставляли вести это дело, а они понимали, что они выйдут с этим делом, будут обвинять тех, в кого стреляли, И там вылезут эти трупы, эти издевательства. И это издевательства были не только со стороны там каких-то, может быть, там перепивших отдельных ОМОНовцев. Ведь что произошло? Знаете, Говорухин иногда говорил очень правильные вещи. Это очень сложная такая фигура, но он очень правильно сказал. Ни ОМОН, ни силовики, ни армия. У армии своя судьба. Сегодня он стреляет по Верховному Совету, как выясняется, а завтра героически погибает в Грозном. Хотя в Грозном все начиналось в 91-м году. Я помню, как начиналось. Товарищ говорит нам про 92-й, 94-й. А я помню, как в 91-м, после того, как в Москве произошел вот этот демократический переворот в исполнении Ельцина. Я помню, что там произошло. Толпа Конфедерации народов Кавказа рванула в Верховный Совет. И первое, что они сделали, насмерть забили. А потом выкинули его в окно. Заместителя председателя Верховного Совета, коммуниста Куценко. Так что у нас разные оценки исторические. И информации у нас достаточно.
Вы можете вернуться.
Так вот последнее.
Да, последнее.
Это тоже к делу. Вы нам про Грозный три раза говорили.
Вернитесь.
Позвольте мне один раз тоже.
Давайте третий ваш тезис.
И последний тезис такой. Поэтому вот эта амнистия, она нужна была. Так вот, Говорухин сказал. Парламент был расстрелян телевизионщиками. Николай Карлович Сванидзе, который там кричал «убейте фашистов», вот этот Бетховенский зал, где собирались все вот эти Вайнер, пианист Петров, Табаков, который там бегал, и которые кричали. Это вы посмотрите текст в Бетховенском зале, где эта творческая интеллигенция, обращаясь к Ельцину, говорила «канделябром их, Борис Николаевич! Канделябром!» Вот те, кто должен нести по большому счету ответственность, а, конечно, не солдаты дивизии Дзержинского.
Давайте, Александр. Так, у нее называют одну фамилию. Ситников. Боец Ситников, убитый осколком гранаты при выстреле в Останкино. Он неудачно расположился, граната, тандемный боеприпас противотанковый, рвануло в глубине зала, и осколком его убило. Один. По другим погибшим, мы же говорим о погибших силовиках, понимаете, полноценной экспертизы ведь не было. Вот то, что я смотрел, те материалы дела, которые были, выползли и были опубликованы, полноценной экспертизы по всем стволам не было. В том-то и дело, что сейчас расследование, с другой стороны, это полноценное уголовное расследование невозможно, если с самого начала все тщательно не сделано, если с самого начала следственная бригада, как вы мне убедительно пояснили, работала на одну сторону.
Не хотела мараться.
Не хотела мараться. А почему же тогда у фотографа, который снял с серии вот этот выстрел, его показания в уголовном деле аккуратно, без его свидетельство о выстреле в Останкино. Извините, это, я не скажу халтура, это очень неплохая работа следственной бригады, которую теперь заново не сделать, заново все это не соберешь. Насчет того, что, конечно, должны нести ответственность деятели искусства, это прекрасно. В конце концов, витязи, они вам социально близкие. Они потом воевали на Кавказе, да и с некоторыми участниками похода на Останкино потом они нашли общий язык. Сначала стреляли друг друга, потом вместе в баню ходили. В том-то и дело, что война была немножко странная. Почему силовики пошли на своих, скажем так, не то чтобы особенно идейных противников, но потому что их столкнули, а дальше уже завертелась логика событий. Все это не стоило бы развязать, стоило бы понять, хотя бы для одного, чтобы снова так не получилось. Конечно, 6 мая и 4 октября сравнивать очень тяжело, но если мы будем сравнивать тогдашнюю широкую коалицию, которая сложилась в Верховном Совете, вы сами рассказали, что там была широкая коалиция, из которой показывали одних только баркашей, да? Там были очень разные люди.
Вы это оспариваете?
Что показывали одних только баркаши. Да, телевизионщики их снимали, а баркаши позировали.
Да.
Тогда была широкая коалиция. И если, господа демократы, вы сейчас за широкую коалицию оппозиции, вдумайтесь, тогда тоже была широкая оппозиция с опасностями этой широкой коалиции, но и с ее возможностями. Имейте такую историческую перспективу хотя бы на 20 лет. То, что происходило 20 лет назад, сейчас повторяется, но сильно иначе.
Спасибо, Александр. Я так понял из нашего разговора, что нужно заново расследовать события осени 93-го года. Это я вынес из нашей сегодняшней беседы с моими гостями.
адвокатом Юрием Ивановым, депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ нескольких созывов и защитником Александра Рудского, с Александром Черкасовым, председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», и Валерией Новодворской, как она сама напомнила, лидером Демократического Союза и журналистом, обозревателем еженедельника «Нью Таймс». Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман, Дмитрий Налитов и Олег Орлов.